Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне празднуемое событие, братья и сестры, о котором мы слышали сейчас повествование евангелиста, имеет свою предысторию. Еще во времена Ветхого Завета, более чем 200 лет до пришествия в мир Христа Спасителя, в Египте правил император Птоломей II Филадельф. Поскольку этим царем были захвачены Сирия и Иерусалим, и через эту захватническую войну много евреев поселилось в столице Египта Александрии, и через них было известно императору, который был любитель всяких наук и книжной премудрости, и собиратель знаменитой Александрийской библиотеки, через них он узнал, что в Иерусалиме хранятся списки древних пророческих книг, исполненных божественной премудрости, в которых написаны сами заповеди Божии. С одной стороны, как человек мудрый и собиратель мудрости, желавший иметь таковые книги в своей знаменитой Александрийской библиотеке, с другой стороны, чтобы угодить евреям, которые жили в Александрии и которые уже говорили по-гречески, забывши свой родной язык, он послал прошение первосвященнику Иерусалимского храма с просьбой отобрать мудрых мужей, сведущих в богословии, которые бы смогли эти тексты пророческие, древние, ветхозаветные, перевести с еврейского языка на язык греческий. По просьбе царя было избрано 12 колен Израилевых по 6 человек, мужей мудрых, имеющих страх Божий, и сведущих в богословских премудростях. И вот они приехали в Александрию, где было им выделено помещение, и розданы были им свитки древних ветхозаветных пророчеств, и они каждый работали над переводом. Поскольку их было 72 человека, то этот перевод был назван переводом 70 толковников, или септуагимта. И вот среди этих переводчиков 70 был муж праведный, имеющий Духа Святаго, как говорит о нем апостол-евангелист Лука, Симеон. И вот ему выпало переводить книгу пророка Исаии. Переводя с еврейского на греческий пророческий текст, он встретил слова «Се дева во чреве приимет и родит сына». Рассуждая по-человечески, при переводе этих слов он рассудил так, ну как дева в чреве примет жена? И решил уже счистить слово «дева», взявший инструмент со свитка, чтобы написать слово «жена». И вот ему явился ангел Господень и сказал: «Симеон, пророчество истина, именно дева в чреве примет и родит Мессию, Спасителя мира, а за то, что ты усомнился, ты не умрешь до тех пор, пока не примешь на руки свои Избавителя всего мира, Мессию, ожидаемого народом израильским». И Симеон после того времени по воле Божией и вопреки нашему смертному естеству жил долгую жизнь. Предание церковное говорит, что срок жизни его был около 360 лет. И ежедневно он ходил в храм Иерусалимский, ожидая утехи Израилева, как говорит евангелист. И Дух Божий был на нем. И вот, после Рождества Христова прошло 40 дней. По истечении этого срока Иосиф Обручник и Пречистая Богородица по закону еврейскому понесли сына-первенца в храм Иерусалимский. Еще после изведения чудесного евреев из Египта, когда Господь пощадил первенцев израильских, по закону было принято каждого первенца мужеского пола посвящать Богу в храм и затем уже как бы выкупать у Бога его за 5 сиклей серебра, незначительную сумму, и приносить в жертву умилостивлению Богу или ягненка, или кто бедный, то 2 птенца горлицы голубиных. И вот пришли Иосиф Обручник и Божья Матерь в храм Иерусалимский. По бедности своей они принесли 2 птенца голубины в жертву Господню, принесли означенные сикли серебра, чтобы выкупить сына первенца, обрекаемого в жертву Богови. И Божья Матерь по смирению стала вместе с женщинами, которые ждали молитвы очищения после родов от священника. Но Захария, первосвященник, отец Иоанна Предтечи, по действию Святого Духа, через которого ему было открыто, что держащая младенца на руках есть не жена, но пречистая дева, а сам младенец, есть Мессия и Спаситель мира, пришедший в мир, Бог, Творец, принявший на себя плоть человеческую, воплотившийся непостижимым образом. И понял Захария, что не требует сия смиренная дева молитв очищения, поэтому дерзновенно перед лицем всех священников всего народа взял ее за руку и поставил ее вместе с девами, которые стояли отдельно. Ропот поднялся среди священников. Как это? Почему он жену, требующую молитв очищения после родов, ставит вместе с девушками чистыми? И тогда Захария пророчествовал, говорит, что сия дева выше всех дев в мире. Одержимая от рача, который она держит на руках своих, есть Мессия и Спаситель мира. И Симеон, богоприимец, которого впоследствии так назвала церковь за то, что он принял в объятия свои Сына Божия, бывший здесь и Духом Святым водимый, подошел к Божьей Матери со слезами, взял младенца Христа на руки и, обращаясь к этому малому младенцу как к Творцу мира, как к Владыке, как к Господу, как к Богу, обращался к младенцу несовершенному летами, как к Богу ветхому деньми. И обратился он со словами, помня пророчество ангела, что не умрешь до тех пор, пока не возьмешь на руки свои Мессию и Спасителя мира, и не увидишь деву родившую. И воскликнул он с облегчением, ныне отпущаешь раба твоего, Владыко, обращаясь к младенцу. По глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. И обратившись к Божией Матери, как бы понимая, что Иосиф всего лишь обручник и мнимый отец является, а истинная Матерь Божия – это Царица Небесная, которая предстояла сейчас смиренно, она является истинной родительницей, потому что зачата в ней по повелению Божия Духа Свята, не разрушивший ее действо, тайной силой Божией свершившееся чудо, он к ней обратился. «Сей лежит, указуя на младенца, на падение и восстание многих, и в знамение пререкания, а тебе самой пройдет душу оружие», говоря о той скорби, о той болезни сердца, которое она понесет, видя распятым Сына Своего и Бога. «Без болезни ты родила этого Сына», как бы говорил Симеон, «но когда Он будет распят на кресте, то ты будешь провожать ее с болезнованием сердечным, и душу твоей будет, как бы оружие острое болезненно проходить». И Анна пророчица Дщифануилева, которая была уже 84 года и которая была вдова, и всего лишь 7 лет прожила в супружестве, а все остальное время жила при храме Иерусалимском, творя молитвы и постясь пред Богом и ведя жизнь праведную, и она пророчествовала много и о Христе, и о Божьей Матери. Весть разнеслась по всему Иерусалиму, дошла до Ира, до царя, и тот в ненависти, в зависти приказал найти младенца Христа и убить его. Но не возвратились Иосиф обручник и Божья Матерь из храма. Они не возвращались уже в Вифлеем, но пошли в свой город Назарет, а оттуда, по извещению ангела, скрылись от Ирода в Египет. Так говорит Священное Писание, так говорит предание церковное. И мы, братья и сестры, на каждой вечерней службе поем эту песнь, лебединую песнь, прощальную песнь Симеона Богоприимца, расстающегося с этим миром и просящего милости у Владыки Христа Младенца. Мы поем эту песнь ныне, отпущаешь раба твоего, Владыка, в конце каждого земного дня, когда закат солнца совершается. И мы памятуем, что когда-то будет и закат нашей жизни. И когда-то будет встреча наша с Богом там в вечности. И стоя в храме, мы как бы с такой доброй завистью мечтаем. Вот Симеон Богоприимец, Анна Пророчица, Захария Первосвященник встретили Христа, на руках Его держали, с Божьей Матерью общались, ее видели. Какое-то счастье для верующего сердца, для верующего ума, для верующей души. Вот как бы и нам так встретить Христа. И мы, братья и сестры, говоря это, должны понимать, что у нас тоже происходит встреча со Христом в нашей земной жизни, предваряющая встречу в вечности. Когда мы приходим в храм и молимся, стоим здесь, посещая в праздничные дни или в будничный храм Божий, то мы уподобляемся Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, которые день и ночь служили при храме Иерусалимском, а по преданию Симеон был еще и священником. И когда мы приходим в храм, мы помним слова Христовы: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Значит, Господь сегодня с нами. Значит, Он сегодня здесь присутствует, и мы тоже пришли на встречу с Ним, как когда-то Симеон и Анна пророчица. Значит, сегодня и нам Господь присутствием являет свою милость, свою благодать, свою любовь, как когда-то являл Симеону. Мало того, братья и сестры, когда мы исповедуемся искренне от всего сердца, то получаем прощение грехов своих и чувствуем облегчение и радость от того, что мы сбросили греховную скверну с себя. А как говорит Ефрем Вотопецкий, исповеданные грехи уже Богом не вспоминаются, как бы и не совершавшиеся. Вот как интересно. Значит, в этот момент, когда исповедовал, сам Бог присутствовал. Священник был только свидетелем, а разрешал меня от грехов, давал мне легкость и радость сердечную, и легкость на душе давал Бог, который возле меня присутствовал. А когда мы причащаемся святых Христовых тайн, ведь разве не сам Христос в теле и крови преподается нам во время причастия? И мы приемлем Его в объятия своей души и своего сердца, и разум наш просвещается, и естество человеческое, и духовное, и телесное оздоравливается, потому что Христос, братья и сестры, пришел к нам, и мы с Ним соединились, мы Его приняли в объятия своей души через причастие. Какое это счастье! Служим водосвятный молебен, ведь сегодня будет по уставу после литургии служиться водосвятие. Это древняя традиция, братья и сестры, служить водосвятие в сегодняшний день. Но вот когда окропляют святой водой, ведь мы тоже чувствуем особую радость, какое-то особое устремление к этой святыне. Так что даже люди малоцерковные, чувствуя эту радость пасхальную какую-то от прикосновения святой воды, просят батюшку: «Батюшка, еще брызните, еще». Разве могут просто капли воды давать эту радость? Нет. Но вместе со святой водою сам Господь мимо нас проходит, благословляет нас. Воду, которую мы принесли, освящает, делая ее нетленной и сильно исцелять болезни, страсти, всякие недуги душевные и телесные, отгонять всякое зло, эта вода способна. А почему? Да потому что Господь коснулся воды, которую мы принесли, и нас самих через окропление святой водой коснулся и благословил. Вот мы и встретились тоже с Богом. Совершаем ли мы какую-то добродетель, братья и сестры? Накормили голодного, напоили жаждущего, посетили больного, мы тоже встретили Христа, потому что душа после этих добрых дел чувствует утешение. Недаром Иоанн Златоуст говорит, что когда человек творит добродетель, то при этом сам Христос присутствует и принимает его жертву милостыни. Ведь Господь сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые». Ведь Господь сказал, что жаждал я, и вы напоили меня. Я алкал, и вы накормили меня. Болен был, и посетили меня. В темнице был, и там вы меня не оставили. И скажет: «Господи, да когда же ты был жаждущий, мы тебя поили? Когда был голоден, мы тебя накормили?» Спросят праведники. «Наг был, и одели, болен, и посетили. В темнице был, и мы там тебя посещали. Когда это было?» И тогда Господь ответит: «Поскольку вы сотворили одному из ближних это делать, то вы мне его сотворили. Значит, когда мы творим эту добродетель, то тоже Христос присутствует. И то, что мы творим ближнему нашему, Он принимает. Опять встреча со Христом. Выйдем, братья и сестры, на улицу. Посмотрим на красоту природы, солнце сияющее, звезды на ночном небе. Красота природы, моря с их красотою, которые Айвазовский только передавал красоту, и все его картинами восхищаются. А ведь первый художник был Бог, который все это создал. Всю эту красоту, и горы, и леса, и поля, и моря, и нас самих создал. Перед красотой телесной, человеческой, древние античные скульпторы преклонялись, как перед совершенной красотою. Художники эпохи Возрождения изображали человека как нечто совершенное, как какую-то особую гармоничную красоту, сотворенную Богом. А святые отцы на эти их восхищенные взоры и восхищенные слова говорили: «Бог сотворил совершенную человеческую телесную природу и прекрасную, потому что Он готовил формы для своего будущего воплощения в этом земном мире». Вот, братья и сестры, на все это созерцая, мы прославляем Бога и везде встречаемся с Богом, с Его премудростью, с Его художественным вкусом, если хотите, с Его заботой о всех нас, ведь земля не только для того, чтобы нас кормить, произращает плоды, ведь земля еще и лекарственное растение для того, чтобы мы не болели, растит по воле Божьей, ведь земля источает источники вод, ведь Господь какими только фруктами, какими только разнообразными овощами, какими только животными не населяет землю, и все это подвластно человеку и служит человеку. Во всем его любовь, забота, премудрость. И мы, братья и сестры, ежечасно, ежеминутно с ним встречаемся. А чаще всего мы встречаемся с Богом, конечно же, в храме. Как я говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И в таинстве исповеди, в таинстве причастия, и при водосвятии, и при искренней молитве, при других таинствах церковных мы встречаемся с Богом. Да даже, братья и сестры, встречаясь друг с другом здесь в храме и знакомясь друг с другом, и на всю жизнь делаясь мы друзьями духовными в этом храме, будь то братья монастыря, будь то простые паломники сюда приезжающие, ведь какое счастье храм Божий! Здесь мы встречаемся со своими духовниками, которые наставляют нас, которые прощают нам грехи на исповеди, которые помогают нам обрести вечность и путь спасения и избавиться от пути греховного. Часто в храм Божий мы приходим окруженные самыми любящими нас людьми, мамами, бабушками, отцами, дедами нашими. Уж казалось бы, кто больше всего любит нас, как родители? И часто родители или родители родителей, бабушки, дедушки, приводят ребенка в храм Божий. И как часто можно услышать: «Да я в Бога верю, а в церковь ходить мне не обязательно. Я в душе в Бога верю». Какое лицемерие, какая ложь, когда человек лжет сам себе. Если ты любишь Бога, то ты должен стремиться там, где о Нем говорят, там, где о Нем читают, поют, там, где Его изображение на стенах и на святых иконах, там, где люди, живущие по заповедям Божиим, там, где твоя мать за тебя молится. И если ты любишь Бога и любишь свою мать, то ты должен быть там, где она за тебя молится, как самый искренний человек в твоей жизни. И мы, братья и сестры, встречаемся здесь, в храме, с людьми благоговейными, исполненными страха Божия. Часто бывает и искушение, и некоторые говорят: «Да вот пришли в храм, а нам грубо ответили, или как-то не так повели, как мы ждали, что нас встретят в храме». Один батюшка старенький говорил, когда ему говорят: «Батюшка, пришли к вам в храм, а уборщица храмовая мне нагрубила». А он улыбнулся и говорит: «Так ты представляешь, что вот она такая, плохая, как ты говоришь, так представь, какая бы она была, если бы она еще и в церковь не ходила. Она бы хуже беса была. А это еще, слава Богу, что только нагрубила-то и все». То есть вот так смотрели братья и сестры со смирением, с какой-то любовью наши пастыри на такие ситуации. И мы должны смотреть, что мы приходим сюда в храм, как во врачебницу. Не всегда мы здоровы бываем духовно. Мы идем сюда от физических, телесных болезней исцеляться. Но главное, мы идем исцелять свою душу в храм Божий. И храм является врачебницей. Храм является местом особой встречи и общения с Богом. Вот потому, братья и сестры, наши благочестивые предки так любили церкви Божьи. Как они украшали их, как здания красивые строили, прекрасные, которые украшали и города, и села. Золотили кресты, купола на них. Прекрасные иконы писали, великолепную архитектуру украшали пением своим эти церкви Божьи. С какой любовью относились наши предки, любящие Бога, к храму Божию? И с какой ненавистью относились безбожники, которые называли себя атеистами, разрушали эти храмы, глумились, стремились осквернить, надсмеяться над тем, что в храме. Вот, братья, какая разница? И как после этого услышать слова: «Да я в Бога верю, но в церковь ходить не обязательно». Да как же не обязательно? Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Посмотрите, Христос-младенец сегодня принесен куда? В храм Иерусалимский. Из этого мы поучение выносим, братья и сестры, благоговейного отношения к храму Божию. Творец мира, принявший плоть человеческую, считал долгом своим прийти в храм ему посвященный. И кто его окружает в храме? Божья Матерь, которая воспитана от 3 лет при храме Иерусалимском и наставленная своими благочестивыми родителями в праведности. Захария, мученик ветхозаветный, убитый царем Иродом, отец Иоанна Предтечи, пророк и первосвященник благоговейный. Симеон Богоприимец, о котором говорится: муж праведен сый и Духа Святого имеющий. Опять же, он при храме ежедневно пребывал. Анна пророчица. 84 года было ей, она неотступно при храме постом и молитвой служила Богу. Иосиф обручник, смиренный старец, благодаря 80-летнего возраста, за праведность которого была ему вручена Божья Матерь для хранения ее девства. Вот сколько людей окружает Христа Спасителя, и все они причастники Церкви Христовой. Николай Чудотворец, братья и сестры, велик угодник Божий, его же ведь таковым сделала Церковь, и Дух Святый, который наставляет на всякую истину всякого человека церковного. Пантелеймон Целитель, великий угодник Божий и целитель, велик пред Богом. Люди километровые очереди по 8 часов стоят, чтобы к его мощам приложиться и исцеление от него получить. А ведь благодаря крещению, священнику Ермолаю и церкви он стал таковым. И можно бесконечно перечислять и перечислять угодников Божьих, которые стали святыми и нам стали помощниками, благодаря тому, что были людьми церковными. Поэтому, братья и сестры, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. А Господь говорит в Евангелии: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей». А в другом месте говорит Господь об одной единственной церкви. Церковь – столб и утверждение истины. А в другом моменте Господь говорит: «Аще кто церковь прислушает, да будет тебе, яко язычник и мытарь». Вот, братья и сестры, сколько Господь говорит слов о церкви, призывая нас быть людьми церковными. Да и наш благочестивый народ был воцерковлен своей массе и жил церковной жизнью, духовной жизнью. И свидетелем этому по сегодняшний день являются прекрасные памятники веры и благочестия нашего народа, храмы Божьи. И мы стоим, братья и сестры, сегодня в этом Божьем храме. Празднуем сегодня праздник Сретения Господня. Хотя это событие вспоминали в церкви, но праздновать его начали с 6 века. И причиной празднования этого праздника были страшные события Византийской империи. В Византийской империи с конца октября месяца вспыхнул страшный мор. По 5000 человек ежедневно хоронили в начале, а к концу этого периода по 10000 человек в день умирало. Кроме того, в Антиохии началось страшное землетрясение. Рушились городские стены, дома, обрушился соборный храм, и под обломками храма погиб даже епископ антиохийский. И землетрясение это не прекращалось, и бедствие было такое страшное при этом. И вот, во времена Иустина, великого императора, в это время, братья и сестры, было явление. Явление одному из благочестивых мужей. Когда явился, ему ангел Господень и повелел, чтобы отпраздновали в 40-й день по Рождестве Христовом праздник Сретения Господня. Отпраздновали его торжественно, и через это избавитесь от бедствий. И вот люди ждали 40-го дня по Рождестве Христовом, и в 40-й день торжественно по всем храмам по указу императора была произведена торжественная служба, как в праздники Великие Рождества, Пасхи Христовой. Крестные хода вышли на улицы, служили водосвятные молебны, окропляли людей и дома святой водой. И, как говорят свидетели того события, в сей же день прекратилось землетрясение и пристал мор. В память об этом событии указом императора было повелено этот праздник праздновать ежедневно с торжеством и с водосвятием. А в Антиохии до сих пор принято в Антиохийской церкви выходить крестными ходами из монастырей, из храмов и обходить монастыри и храмы крестными ходами в память о тех крестных ходах, которые творились во времена бедствия. И вот видите, братья и сестры, как совершение церковного богослужения с особым торжеством по церковному уставу может избавить общество от бед. Поэтому и мы сегодня по уставу Церкви и по послушанию Матери Церкви наполняем храмы Божии и совершаем торжество Сретения Господня. И просим Бога избавить нас от бедствий, от тех потрясений гражданских, которые сейчас в нашем Отечестве, от того болезненного безумия, которым одержаны некоторые наши соотечественники. Молитвенно переживаем мы за судьбу нашей Родины, братья и сестры, и молимся Богу Всемогущему, как Он тот мор прекратил, как Он землетрясение прекратил в день Сретения, пускай Господь прекратит эти потрясения, когда враг потрясает наше государство, желая подорвать в нас православие, благочестие и нравственность, и направляя нас не на единство с православными, а на единство с отступниками от Святой Православной Церкви. Западная Европа, которая наполнена сектантами, католиками, протестантами и прочими еретиками, которые всегда смотрели на наше Отечество гордым оком и несытым сердцем. И наше, братья и сестры, счастье, наше благоденствие, наше благополучие в единстве триедином Святой Руси, Украины, России, Белоруссии. И в хранении нравственности нашей, заповедей Божьих, в хранении уставов церковных и святого православия, от нашей церковности, от нашего сегодня торжества, от нашего праздника, от нашей молитвы зависит многое в жизни нашего Отечества, в будущем наших детей и внуков, братья и сестры. Мне хочется привести еще слова Паисия Афонского, старца, который говорил: на Афоне была засуха, и вот вышли братья из монастыря крестным ходом просить дождя, а вместо этого ударила молния, и загорелся лес, и начался пожар. Почему Господь не услышал молитвы братьев тогдашней, вышедшей на крестный ход? Да потому, что они вышли на крестный ход, как на прогулку, без молитвы усердной к Богу, без покаяния слезного. А если бы они от сердца вопияли к Богу о помощи, разве трудно Богу исполнить таковую молитву? Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, стоим, празднуем это событие и просим у Бога милости. И сейчас на их тене будем едиными устами, все стоящие в храме, без всякого стеснения, как дети, вопиять к Богу о помиловании. И в каждое слово «Господи, помилуй» вкладывайте стремление быть с Богом, стремление встретиться с Ним в вечности. А для того, чтобы встретиться с Ним в вечности, встретиться на страшном суде с Богом, и эта встреча была для нас радостна, утешительна и желательна, готовьте встречу на страшном суде встречами с Богом в этой земной жизни через участие в молитве, в покаянии, в причастии, в окроплении святой воды, в творении милостыни, в прощении по образу Христову обидчиков и оклеветавших нас, во многих других причинах ищите встречи со Христом, встречайтесь с Ним, живите с Ним, и тогда встреча с Ним на страшном суде будет, как у Иоанна Богослова, который, говоря о втором пришествии Христове, с радостью восклицал: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Потому что для людей неверующих это будет страшный суд, а для людей верующих и живущих с Богом это будет радость встречи второго пришествия Христова. В первое пришествие Его встречал Симеон Богоприимец. Дай Боже, чтобы во второе пришествие множество Симеонов в нашем лице встречали Христа с радостью и со словами: «Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром, потому что видели очи наши спасение твое. Аминь».